Глава 36. «Я пригласил тебя поохотиться, Нага-сан, а не повторять доводы, которые я уже слышал», — сказал Таранага.
«Прошу вас, отец, в последний раз положите конец этой подготовке, запретите употребление оружия, казните чужеземца, объявите опыт неудавшимся и покончите с этим мерзким делом».
«Нет, это мое последнее слово».
Сидевший на перчатке Таранаги сокол, чья голова скрывалась под колпачком, беспокойно задвигался при непривычно грозных звуках хозяйского голоса и встревоженно вскрикнул. Охотники прятались в кустах, загонщики и охрана находились за пределами слышимости. День был жаркий, влажный и облачный. Нага вскинул голову. «Очень хорошо! Но все же мой долг напомнить вам, что здесь вы в опасности, и попросить снова со всей подобающей вежливостью уже в последний раз сегодня же уехать из Анзира».
«Нет, так же в последний раз».
«Тогда возьмите мою голову».
«Она и так принадлежит мне».
«Тогда возьмите ее сегодня, сейчас, или позвольте мне покончить жизнью, раз вы не следуете добрым советам».
«Научись терпению, щенок».
«Как я могу быть терпеливым, видя, что вы губите себя? Мой долг указать вам на это. Вы здесь охотитесь, теряете попусту время, а ваши враги между тем ополчились на вас всем скопом. Завтра встретятся регенты. 4/5 всех дайме либо уже в Осаке, либо на пути туда. Вы единственный из важных правителей отказались приехать. Теперь вам предъявят обвинение в измене, и ничто уже не спасет вас. Самое меньшее, вы должны были оставаться дома, в Эда, окруженные верными вам войсками. Здесь мы не сможем защитить вас. У нас едва ли наберется 1000 человек. А разве я бы не собрал под свои знамена всех воинов Идзу? У него уже более 8000 человек в пределах 20 ри отсюда. Еще 6000 прикрывают границы. Вы знаете, наши шпионы доносят, что к северу отсюда он держит суда, готовые потопить вас, если вы попытаетесь спастись на галере. Вы опять его пленник, разве вы не видите этого? Один почтовый голубь от Исида, и Ябу погубит вас, когда захочет. Разве вы не понимаете, что он готовит измену?»
«Уверен, что он подумывает об этом. Я бы на его месте думал. А ты?»
«Нет».
«Тогда бы ты сгинул в скорости, и по делам тебе. Но вместе с тобой сгинула бы вся твоя семья. Весь твой род, все твои вассалы, что было бы непростительно. Ты глупец, поразительный глупец. Ты не используешь свои мозги, не слушаешь, не рассуждаешь, не сдерживаешь свой язык и нрав. Ты позволяешь другим вертеть тобой, как ребенком. Считаешь, что все можно разрешить при помощи меча. Если я не снес твою глупую голову и не позволил тебе покончить с бесполезной жизнью, то только потому, что ты молод, даровит, что за твоими ошибками не скрываются злой умысел или измена, что твоя преданность бесспорна. Но если ты не научишься владеть собой, не научишься терпению, я лишу тебя звания самурая, так что ты со всеми потомками будешь принадлежать к крестьянскому сословию». Правый кулак Таранаги стукнул по луке седла, сокол резко и нервно вскрикнул. «Ты понимаешь?»
Нага опешил. За всю свою жизнь он никогда не наблюдал, чтобы отец бронился с такой злобой или вообще вышел из себя. Много раз Наге доставалось от него, но всегда заслуженно. Нага знал, что наделал много ошибок. Однако отец умел повернуть дело так, что сыновья оплошности не казались такими уж глупыми. Когда Таранага показал сыну, в какую ловушку заманил его Оми или Ябу, стравив с Дзадзеном, Нагу с трудом удержали от попытки сразу же убить этих двоих. Личная охрана дайме отливала Нагу холодной водой, пока способность рассуждать здраво не вернулась к юноше. Тогда отец спокойно объяснил, что он, Нага, очень помог ему, устранив этого опасного Дзадзена. «Но было бы гораздо лучше, если бы ты знал, что тебя используют. Будь терпелив, сын мой, все приходит с терпением», — наставлял Таранага. «Скоро ты будешь использовать их. Сделанное тобой пойдет нам на пользу, но ты должен научиться понимать, что на уме у человека, если собираешься управлять им в своих целях или в интересах своего господина. Мне нужны вожди. Исполненных рвений исполнителей у меня достаточно». Его отец всегда оставался рассудительным и все прощал, но сегодня... Нага спрыгнул с коня и униженно повалился на колени.
«Пожалуйста, простите меня, отец. Я не хотел вас рассердить. Просто я ужасно беспокоюсь о вашей безопасности. Пожалуйста, простите меня за то, что я нарушил гармонию».
«Придержи язык!» — проревел Таранага, испугав свою лошадь. Таранага безумным усилием сжал колени и натянул поводья правой рукой. Лошадь рванулась вперед. Потеряв равновесие, сокол разозлился, начал спрыгивать с кулака, размахивать крыльями, издавать душераздирающее «хэк-хэк-хэк», недовольный непривычной суетой вокруг. «Ну, моя красавица, ну!»
Отчаянно пытался успокоить птицу Таранага, стараясь в то же время усмирить лошадь.
Нага подпрыгнул, схватился за уздечку и не дал лошади понести. Сокол яростно закричал, потом с большой неохотой устроился опять на перчатке Таранаги, удерживаемой его опытной рукой за кожаные ремешки на ногах. Но крылья все еще нервно дрожали, колокольчики на лапках побрякивали. «Хэк-хэк-хэк-хэк!» — раздалось в последний раз. «Ну-ну, моя красавица!»
«Все хорошо», — успокаивал Таранага, с лица которого еще не сошли красные пятна злости.
Он повернулся к Наге, пытаясь не дать злобе прорваться, чтобы не пугать сокола. «Если ты испортишь ей сегодня охоту, я...» В это мгновение донесся предупреждающий крик загонщика. Таранага тут же сдернул колпачок с головы сокола, дал птице время осмотреться, а потом выпустил ее. Длиннокрылая самка Сапсана по кличке Тацуко, госпожа Сталь, со свистом взмыла в воздух, кружа достигла высоты в 600 метров, с которой привыкла озирать окрестности, подождала, пока не вспорхнет вспугнутая дичь, и сразу успокоилась. Потом, планируя к земле с нисходящим потоком, она увидела спущенных со сворки собак и выводок фазанов, которые взметнулись кто куда, заполошно хлопая крыльями. Сокол наметил себе цель, накренился и полетел вниз, сложив крылья и неотвратимо пикируя на добычу, уже готовый вонзить в нее когти. Хищник предвкушал поживу, но облюбованный им старый фазан, вдвое больше него, порскнул в сторону и в панике бросился прямо под спасительную сень деревьев в 200 шагах от него. Сокол выправился, распахнул крылья и, очертя голову, погнался за жертвой. Он набрал высоту и, оказавшись выше фазана, снова устремился вниз с бешеным хеканьем, однако опять промахнулся. Таранага подбадривал сокола возбужденным криком, предупреждая об опасности впереди и позабыв про нагу. Бешено плеща крыльями, фазан спешил под защиту деревьев. Сокол вихрем взмыв вверх стал падать камнем, но было слишком поздно. Хитрый фазан исчез. С опасностью для себя сокол продирался сквозь листву и трескучие ветви, яростно преследуя фазаньего петуха. Потом выскочил из чащи на открытое место и, пронзительно крича, воспарил над деревьями. В этот миг взлетела стая куропаток и потянулась над самой землей в поисках убежища, искусно следуя очертаниям поверхности. Тацука наметила новую жертву, сложила крылья и обрушилась на нее. На этот раз она не промахнулась. Один бешеный удар задних когтей летящего сокола сломал шею куропатки. Она рухнула на землю в разлетающемся облаке перьев. Но вместо того, чтобы продолжать преследование на земле, подхватить добычу или приземлиться рядом с ней, Тацука с криком взлетела и стала подниматься все выше и выше. Встревоженный Таранага вытащил приманку, маленькую дохлую птичку, привязанную к тонкой веревочке, и покрутил ею над головой, но Тацука не потянула назад. Она забралась так высоко, что стала крохотным пятнышком в поднебесье. Таранага решил, что потерял птицу, что она надумала покинуть хозяина, вернуться к дикой жизни, убивать по собственному произволу, а не по его прихоти, есть, когда захочется, а не когда он решит, и лететь, куда занесут ветры или желания, навеки стать свободной. Таранага следил за ней, не печалясь, но сожалея. Это было дикое создание, и он, как все соколятники, знал, что властен над птицей лишь до поры.
Когда-то он забрался на охотничий участок ее родителей в горах Хаконе и взял ее из гнезда едва оперившимся птенцом. Готовил, лелеял, дал возможность убить первую добычу. Теперь, наблюдая за птицей, которая кружилась в вышине, величественно плыла в восходящих потоках теплого воздуха, он хотел, до боли хотел вот так же парить в импереях вдали от земных печалей. Но тут старый фазан спокойно снялся с дерева, собираясь кормиться дальше. И Тецука низверглась на него, как свинец, маленькое обтекаемое орудие смерти, изготовившееся к роковому удару. Фазан испустил дух мгновенно. Перья разлетелись от удара. Сокол схватил добычу, падая вместе с ней. Крылья рассекали воздух перед тем, как бешено затормозить в последнюю секунду. Потом он сложил крылья и сел на свою жертву. Держа фазана в когтях, Тецука начала ощипывать его перед тем, как приступить к трапезе. Но подъехал Таранага. Птица прервала свое занятие, явно недовольная. Безжалостные коричневые глаза с желтой каймой следили за тем, как хозяин спешивается. Соколиха прислушивалась к тому, как человек воркующим голосом превозносит ее искусство и смелость. И поскольку она была голодна, а Таранага обычно кормил ее, а также потому, что хозяин был терпелив и не делал резких движений, но мягко опустился на колени, Тецука позволила ему приблизиться. Таранага осторожно расхваливал птицу. Вынув охотничий нож, он надрезал фазанью голову, чтобы Тецука полакомилась мозгом. Когда соколиха, уступая его воле, начала клевать, он отрезал фазану голову и без всяких усилий заманил хищницу на перчатку, где она привыкла принимать корм. Таранага щедро расточал хвалы, а когда Тецука прикончила лакомый кусочек, мягко погладил ее спину и продолжал словословить. Птица раскачивалась и свистом выражала свое удовольствие от того, что она опять в безопасности. На руке, где можно поесть, ибо с тех пор, как ее забрали из гнезда, рука хозяина была единственным местом, где ей позволяли кормиться, и пищу ей всегда давал только сам Таранага. И соколиха начала чистить перья, готовясь к новой охоте. Поскольку Тецука охотилась столь успешно, Таранага решил позволить ей переварить лакомство и больше в этот день не выпускать. Он вскрыл уже ощипанную печугу и отдал ее соколихе. Когда та целиком ушла в еду, Таранага натянул ей на голову колпачок. Тецука продолжала клевать через него. Когда она, насытившись, снова начала охорашиваться, Таранага поднял фазана, положил в мешок и поманил к себе сокольничьего, который ждал вместе с загонщиками. Опьяненные успехом, они обсуждали и подсчитывали добычу. Им удалось добыть зайца, пару перепелов и фазана. Таранага отпустил сокольничьего и загонщиков в лагерь с ловчими птицами. Телохранители ждали своего господина, укрывшись от ветра. Теперь он мог опять заняться сыном. «Ну?» Нага встал на колени около его лошади, поклонился. «Вы были совершенно правы, господин, насчет меня. Я приношу свои извинения за то, что оскорбил вас, а не за то, что дал мне плохой совет. Я прошу вас представить меня к кому-нибудь, кто научит меня не давать вам плохих советов. Я не хотел давать вам плохих советов никогда».
«Хорошо. Ты будешь проводить часть дня в беседах с Андзин-сан, обучаясь тому, что он знает. Он может быть одним из твоих наставников».
«С ним?»
«Да. Это научит тебя дисциплине. Если хоть что-то просочится сквозь камень, который у тебя между ушами, ты узнаешь немало ценного для себя, а может и для меня».
Нага угрюмо уставился в землю.
«Я хочу, чтобы ты усвоил все, что он знает о оружиях, пушках и военном снаряжении. Ты будешь моим советником по этой части. И я хочу, чтобы ты стал знающим советником».
Нага ничего не ответил.
«И я желаю, чтобы ты стал его другом».
«Как я смогу?»
Почему тебе самому не подумать об этом? Почему ты не используешь свою голову?
Я попытаюсь. Я клянусь, что попытаюсь.
Этого мало. Я хочу, чтобы ты преуспел. Используй христианское милосердие. Ты уже должен был разобраться, что это такое, не так ли? Нага посмотрел на отца сердито.
Этому невозможно научиться, сколько я не пытался, правда? Все, что говорит Цукусан, вздор, от которого с души воротит. Христианство для крестьян, не для самурая. Не убей, не возжелай больше одной женщины и 50 других глупостей. Я тогда послушался вас, и теперь послушаюсь, я всегда слушаюсь. Почему вы не позволите мне делать то, что я могу, господин? Я стану христианином, если вы того хотите, но искренне поверить в это дерьмо... Прошу прощения за то, что сорвалось у меня с языка. Я стану другом Анзин-сан. Я хочу этого.
Хорошо. И помни, что он стоит в 20 000 раз дороже меры шелка сердца, равной его весу. И знает больше, чем ты узнаешь за 20 жизней.
Нага, державший себя в руках, послушно кивнул в знак согласия.
«Хорошо. Ты будешь командовать 2 отрядами. Оми-сан 2 другими, и 1 запасной будет в подчинении у бунтара».
«А еще 4, господин?»
«У нас для них не хватает ружей. Это был обманный ход, чтобы сбить с толку Ябум», — признался Таранага, озадачив сына.
«Что?»
«Просто предлог для того, чтобы привести сюда еще 1000 самураев. Они прибудут завтра. С 2000 человек я могу перекрыть подступы к Анзиро и уехать, если потребуется, так?»
«Но Ябусан, может, все-таки...»
Нага замолчал, опасаясь ляпнуть что-нибудь сгоряча.
«Почему я такой глупый?» — спросил он с горечью. «Почему я не могу видеть все, как вы? Или как Судара-сан? Я хочу помочь, быть полезным, а не подводить вас все время».
«Тогда научись терпению, сын мой, и обуздывай свой норов. Скоро придет твое время».
«Да?»
Таранаги внезапно надоело вразумлять запальчивого юнца. Он поглядел на небо.
«Пожалуй, я немного посплю».
Нага сразу же расседлал коня, снял с него попону и разложил на земле эту постель самурая. Таранага поблагодарил его и отправил расставить часовых. Удостоверившись, что все сделано правильно, что он в безопасности, лег и закрыл глаза. На самом деле он не хотел спать, только спокойно подумать. Он вышел из себя, а это был плохой признак.
«Тебе повезло, что это случилось в присутствии одного Наги, который многого не знает. Если бы ты взорвался при Оми или Ябу, они бы сразу поняли, что ты сходишь с ума от беспокойства. И это могло легко толкнуть их на измену. На сей раз тебе повезло. Тацука помогла тебе опомниться. Что за полет? Вспомни, как учил ее. С Нагой нужно обращаться, как с соколом. Самые лучшие из них кричат и злятся, как он. С ним одна беда. Мальчишку могут втянуть в чужую игру. Его игра — сражение, возможно, внезапная смерть. И скоро этого будет предостаточно».
В душе Таранаги снова поднялось беспокойство. Что происходит в Осаке?
«Я сильно ошибся в даймё. Кто примет вызов, а кто отвергнет? Меня предали? Вокруг столько опасностей. Что Санзин-сан? Он тоже как сокол, но еще не готов сесть на кулак, как утверждают Ябусан и Марика. Что для него дичь? Его дичь — черный корабль и капитан Родригес, и этот уродливый, высокомерный маленький адмирал, которому недолго осталось коптить небо, а также иезуиты и все католические священники, вонючие волосатые монахи, все португальцы, все испанцы, турки, мусульмане и, конечно, Оми, Ябу, Бунтара, Исида. И я». Таранага повернулся, устраиваясь поудобнее и улыбаясь своим мыслям. «Нет, Танзин-сан не длиннокрылый сокол, кидающийся на приманку, которого бросают вверх. Он больше похож на короткокрылого ястреба, который срывается с вашего кулака, чтобы убить все, что движется. Ястреб тетеревятник, который хватает куропатку, зайцев в три раза больше себя, крыс, кошек, собак, вальшнапов, скворцов, грачей, настигая их в непостижимом броске и убивая одним ударом когтей. Ястреб, который не любит колпачка на голове, не принимает его, а просто сидит на вашей кисти надменной. Опасный, самодовольный, безжалостный, желтоглазый. Прекрасный товарищ с отвратительным характером, если на него что-то найдет. Да, Андзин-сан короткокрылый. На кого я напущу его? Наоми? Нет, пока. Ябу? Тоже рано. Бунтара? Почему на самом деле Андзин-сан пошел против Бунтара с пистолетами? Из-за Марика, конечно. Они переспали? Возможностей у них было достаточно? Думаю, что да. Ничего плохого в их связи не было. Бунтар считался погибшим, и это обеспечивало полную тайну. Но Андзин-сан глуп, что так рисковал ради замужней женщины. Разве мало других свободных, ничем не связанных, таких же хорошеньких, хрупких или пышнотелых, знатного происхождения или простолюдинок, которых можно взять, не опасаясь, что они принадлежат кому-то еще? Он вел себя как глупый, ревнивый чужеземец, как этот, капитан Родригес. Разве тот не убил на поединке другого чужеземца, чтобы взять за себя дочку мелкого торговца из Нагасаки? Тайко тогда оставил убийство безнаказанным, вопреки моему совету, потому что прикончили чужеземца, а не одного из наших. Глупо иметь два закона, один для нас, другой для них. Следует придерживаться единственного. Нет, я не выпущу Андзин-сан на Бунтара. Мне нужен этот глупец. Переспали эти двое или нет, я надеюсь, Бунтара останется в неведении. Иначе мне придется убить Бунтара, ибо никакая сила на земле не удержит его от убийства Андзин-сан и Марика-сан, которые нужны мне больше. Не следует ли мне уже сейчас уничтожить Бунтара? Как только Бунтара протрезвел, Таранага послал за ним.
«Как осмелился ты поставить свои интересы выше моих! Сколько теперь времени Марика не сможет переводить?»
Лекарь сказал несколько дней, Таранага сама. Я прошу прощения за причиненное беспокойство.
Я же объяснил, что буду нуждаться в ее услугах еще 20 дней. Ты забыл?
Да, прошу прощения. Я очень виноват.
Если она огорчила тебя, достаточно было нескольких шлепков по ягодицам. Все женщины время от времени нуждаются в этом, но и только. Остальное уже грубость. Ты в угоду своим чувствам поставил под угрозу наши планы и вел себя как тупой крестьянин. Без нее я не смогу разговаривать с Андзин-сан.
Да, я знаю, господин, прошу меня извинить. Первый раз я поколотил ее. Просто иногда она сводит меня с ума настолько, что я не владею собой.
Почему тогда ты не разведешься с ней? Или не отошлешь ее? Или не убьешь? Не прикажешь ей перерезать себе горло, когда она станет не нужна мне?
— Я не могу. — Я не могу, господин, — прохрипел Бунтара. — Она... Я хотел ее с самого первого мгновения, как только увидел. Когда мы поженились, первое время она была всем для меня. Я думаю, что мне выпало неземное блаженство. Вы помните, каждый даймё в стране хотел ее. Потом... Потом, после смуты... Я отослал эту женщину ради ее же безопасности. Притворился, что она мне противна. Но когда Тайко приказал ей вернуться, она разожгла меня еще больше. Честно говоря, я ожидал благодарности и взял ее, как мне хотелось. Не заботьтесь о чепухе, на которую так падки женщины вроде стежков и цветочков. Но она изменилась. Она была верной, как всегда, но совершенно ледяной. Все время молила о смерти, о том, чтобы я разрешил ей убить себя. Она испортила моего сына и отвратила меня от других женщин, но я не могу от нее избавиться. Я пытался быть с ней добрым, но всегда наталкивался на лед, и это сводило меня с ума. Когда я вернулся из Кореи и узнал, что она перешла в бессмысленную христианскую веру, я удивлялся, к чему ей эта глупая религия. Я хотел подразнить ее, но прежде чем понял, что происходит, приставил ей нож к горлу и поклялся, что зарежу ее, если она не отречется. Конечно, она не отступилась от чужеземного бога. Какой самурай отступит перед угрозой, не так ли? Она только поглядела на меня этими своими невозможными глазами и велела продолжать. «Пожалуйста, зарежьте меня, господин», — сказала она. «Я подставлю вам горло. Я молюсь Богу, чтобы он благословил меня на смерть. Я не смог зарезать ее, господин!» Я взял ее, а я отрезал волосы и уши некоторым ее служанкам, которые, по примеру госпожи, стали христианками, и выгнал их из дому. Я сделал то же самое с ее кормилицей». И отрезал ей также нос, этой подлой зловредной ведьме. И тогда Марика объявила, что в следующий раз, когда я приду к ней в постель без разрешения, она совершит сеппуку любым способом, как только сможет, сразу же. Несмотря на обязанности передо мной, несмотря на долг перед семьей, даже несмотря на заповеди ее христианского бога, он не замечал бегущих по его щекам слез бессильной ярости. «Я не могу убить ее, как бы не хотел этого. Я не могу убить дочь Акэти Дзинсая, как бы она того не заслуживала!» Таранага дал бунтару выговориться, потом отпустил его, приказав держаться подальше от Марика, пока он, Таранага, не решит, что все закончено. Он послал ей своего лекаря. Отчет врачевателя не внушал тревоги, ушибы, но внутренних повреждений нет. Чтобы обезопасить себя, Таранага, опасавшийся измены и сознававший, что время утекает, как песок сквозь пальцы, решил усилить давление на всех. Он приказал Марика переселиться в дом Оми, не покидать его пределов, отдыхать и ни под каким видом не встречаться с Анзинсан. Потом он вызвал капитана, притворился очень недовольным, когда стало ясно, что они едва могут понять друг друга, и решительно отставил его от дел. Вся подготовка ускорилась. Людей погнали в форсированные марши. Наге было приказано взять с собой Анзин-сан и погонять его хорошенько, уходить до полусмерти, но Нага не преуспел в этом. Тогда Таранага взялся за дело сам. 11 часов он водил отряд по холмам. Анзин-сан выдержал, шагал не в первых рядах, но все-таки выдержал. Вернувшись в Анзира, капитан сказал на плохом японском, который едва можно было выносить: «Таранага сама, моя ходить могу. Моя могу готовить стрелков. Простите, но два дела делать одно и то же время невозможно, правда?» Таранага лежал и улыбался под облачным небом в ожидании дождя, довольный своей игрой, которая заставит Блэкторна сесть к нему на кулак. Он, конечно, короткокрылый. Марика такая же стойкая, такая же умная, но более яркая. И в ней есть преданность, которой у него никогда не будет. Она, как соколиха, как Тецуко. Почему самка хищника, сокола, всегда больше, быстрее и сильнее, чем самец? Всегда лучше самца. Они все соколы. Марика, Бунтара, Ябу, Оми, Фудзика, Асиба, Нага. Все мои сыновья и дочери, мои женщины, мои вассалы, мои враги — все соколы. Или добыча для соколов. Я должен заставить Нагу взмыть над добычей и камнем броситься вниз. Кто это будет, Оми или Ябу? Сказанное Нагой про Ябу было верно. «Ну, Ябу-сан, что вы решили?» — спросил Таранага на второй день после приезда. «Я не собираюсь в Осаку, пока не поедете вы, господин».
«Я приказал собирать войска по всей провинции Идзу».
«Исида предъявит вам обвинение».
«Он сначала обвинит вас, господин, и если пойдет Канто, пойдет и Идзу».
«Я сделал выбор и заключил сделку с вами». «Я на вашей стороне. Косигии соблюдают уговор». «Я почитаю за честь иметь вас своим союзником», — солгал Таранага, довольный, что я бы еще раз сделал то, к чему он его подвел. На следующий день Ябу собрал свое войско, попросил Таранага устроить смотр
и, встав перед ним на колени пред своими людьми, церемонно предложил себя в вассалы. «Вы признаете меня своим сюзереном?» — спросил Таранага.
«Да, и все люди Идзу. Господин, пожалуйста, примите это как знак сыновнего почтения.
Не поднимаясь с колен, я бы протянул ему клинок Мурасамы.
Это меч, которым был убит вождят».
«Не может быть». Я бы изложил историю меча, объяснил, каким образом легендарное оружие попало к нему через годы, и как совсем недавно он узнал о его происхождении. Он позвал Суво, старик поведал, чему был свидетелем в пору детства.
«Это правда, господин», — гордо объявил Суво. «Никто не видел, как отец Аббаты сломал меч или забросил его в море. Клянусь надеждой родиться самураем в новой жизни, что я служил вашему деду, господину Тикитаде. Служил верой и правдой до того дня, когда он погиб. Я был там, святая истина».
Таранага принял меч, который, казалось, вибрировал в руке от заключенной в нем злой энергии. Великий Даймё всегда смеялся над легендами о том, что некоторые мечи наделены стремлением убивать независимо от воли хозяина, что они жаждут выскочить из ножен, чтобы напиться крови, но теперь поверил им. Таранага содрогнулся, вспомнив тот день, почему мечи Мурасамы ненавидят нас. «Один убил моего деда. Другой чуть не оставил меня без руки в 6 лет. Необъяснимое происшествие. Никого рядом не было, но все-таки правая моя рука была рассечена, и я чуть не истек кровью. Третий обезглавил моего первенца».
«Господин, — проговорил Ябу, — оскверненный меч не должен оставаться среди людей, правда? Позвольте мне утопить его в море, чтобы, по крайней мере, этот клинок не угрожал ни вам, ни вашему потомству».
«Да-да», — пробормотал он, благодарный Ябу за предложение. — «Сделайте это сейчас же». И только когда меч канул в морские глубины, сердце Таранаги забилось ровно. Он поблагодарил Ябу, приказал, чтобы 60 долей подати оставалось крестьянам, а 40 отходило их господам, и пожаловал Ябу во владение Идзу. Таким образом, все осталось как прежде, за исключением того, что власть над Идзу теперь принадлежала бы Таранаге, если бы он захотел ее взять. Таранага повернулся, чтобы удобнее расположить руку с мечом, наслаждаясь близостью земли, как всегда черпая из нее силу и бодрость.
«Этот клинок исчез и никогда больше не вернется. Хорошо. Но вспомни, что предсказал китайский ясновидец», — подумал он. «Ты умрешь от меча. Но чьего? И в чьей руке он будет? Чужой? Или моей собственной?»
«В свое время ты узнаешь», — сказал он себе без страха.
«А теперь спать. Карма есть карма. Ты дзен-буддист. Помни, в состоянии покоя абсолют. Дао внутри тебя. Никакой священник, никакой культ, никакая догма или книга, никакое слово или учение, никакой учитель не стоят между тобой и этим. Знай, что тут ни при чем добро и зло. Я и ты, внешняя и внутренняя жизнь и смерть. Войди в пространство, где нет страха смерти или надежды на следующую жизнь, где ты свободен от тягот жизни или забот о спасении. Ты сам Дао. Стань скалой, о которую разбиваются волны жизни».
Слабый крик вывел медитирующего Таранагу из транса. Он вскочил на ноги. Нага возбужденно указывал на небо. Все глаза были обращены ввысь. С запада Канзира летел почтовый голубь. На минуту он затрепетал крыльями у отдаленного дерева, присел отдохнуть, но тут же снялся с места, так как начался дождь. Далеко на западе, там, откуда он прибыл, располагалась Осака.